В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Семь часов 10 минут мы продолжаем программу. В студии ведущая Наталья Савощик и звукорежиссер Татьяна Кузнецова. Во второй части «Невского утра». За последний год Ленинградская атомная электростанция выработала 27,5 миллиардов киловатт-часов. Сейчас станция находится в стадии подготовки к выводу из эксплуатации в 2018 году первого энергоблока. Сегодня в 4 часа пополудни в сквере на Старопетерговском проспекте рядом с подворьем Валаамского монастыря пройдет акция «Благое дело». 13-й международный фестиваль морских и приключенческих фильмов «Море зовет» открывается сегодня в Петербурге. Этот фестиваль уже стал визитной карточкой морской столицы России. Вход на все показы свободный. Фестиваль продлится до 25 апреля. В выставочных залах конюшенного корпуса ЦПКО имени Кирова сегодня откроется экспозиция под названием «В который раз апрель». Она посвящена 20-летнему юбилею Института дизайна, прикладного искусства и гуманитарного образования. Кроме того, во второй части «Невского утра» книжный вопрос, рубрика «Утро вечера мудренее». Ирина Озерская расскажет об истории петербургских гимназий. Это продолжение цикла передач об истории петербургского дореволюционного образования. Ближе к концу часа ждем в студию Бориса Гулина. Он познакомит нас с новостями спорта.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня днем будет облачно и в большинстве районов Ленинградской области, а также в Петербурге, возможно, небольшие дожди, местами даже мокрый снег, сообщает Петербургский гидрометцентр. Ветер днем северо-западный, умеренный, на востоке области слабый. Что касается температуры воздуха, то по области плюс 3,8, в Петербурге до 6,8 тепла. Давление изменится мало. Сегодня по востоку Финского залива ветер умеренный, порывистый, волнение ожидается небольшим. В эти минуты плюс 3, влажность воздуха 91%, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. В Петербурге 3 градуса тепла. Нашу музыкальную программу продолжает группа «Чайф».
Неровно и не в такт, все пытаясь вырваться, сделать шаг. Новый повод, и нам пора взять и снова жизнь начать с утра. Мой ангел за спиной махнул уставший от веселья на всех рукой. Что полжизни случая обо всем сказать, временами лучшими в твоей жизни стать. Не нашли мы слов, промолчали про свою любовь. Опять невидимые крылья сложил мой ангел за спиной, махнул уставший от веселья на всех рукой. Небо синее, звезды по ночам, голоса небесные пели нам. Нам казалось, будет так всегда, но все исчезло, как песок.
«Невское утро». Книжный вопрос.
Итак, мы приглашаем вас принять участие в игре. Если вы первым правильно ответите, получите приз, предоставленный издательством Пушкинского фонда. Вопрос сейчас прозвучит, а ответ вы можете диктовать оператору связи по телефону 680 15 16 или выйти на наш сайт в раздел «Онлайн-общение» и оставить ответ там. Сайт www.rtr.spb.ru. Обязательно называйте себя и оставляйте номер контактного телефона. Ну а вопрос сегодня короткий и звучит так. Он посвящен коррупции. В какой круг ада поместил мздоимцев Данте в своей божественной комедии? Итак, диктуйте ответ оператору связи по телефону 680 15 16 или оставляйте на нашем сайте в разделе «Онлайн-общение». Сегодня итоги игры будем подводить примерно в 7 часов 40 минут. Сейчас в Петербурге 7:17. Песня Пола Маккартни прозвучала в том числе и в исполнении Майкла Джексона «Say, say, say» – хит. 7:20 в Петербурге и важная тема. За последний год Ленинградская атомная электростанция выработала 27,5 миллиардов киловатт-часов. Сейчас станция находится в стадии подготовки к выводу из эксплуатации в 2018 году первого энергоблока. К этому моменту в промышленную эксплуатацию введут первый блок новой станции ЛАЭС-2. Подробности у Артема Сащенко.
ЛАЭС на сегодняшний день является одним из самых объемных энергопроизводителей Северо-Запада. Вместе с Кольской атомной станцией ЛАЭС производит более трети всей электроэнергии. С 2007 года строится ЛАЭС-2. Она будет иметь 4 энергоблока с водоводяными энергетическими реакторами усовершенствованного типа. Сроки ввода новой станции неоднократно корректировались. Сейчас в планах Росэнергоатома запуск первого замещающего блока в 2017 году и сдача его в промышленную эксплуатацию в 2018. К этому моменту из эксплуатации выведут первый энергоблок старой станции, сообщил директор филиала концерна «Росэнергоатом» Ленинградская атомная станция Владимир Перегуда.
Первый энергоблок у нас останавливается в 2018 году, в ноябре месяце, поэтому, когда мы говорим о строительстве блоков замещения, это как раз связано с тем, чтобы после того, как мы выведем блоки, начали работать уже новые блоки ВВЭР.
До конца этого года завершатся все строительно-монтажные работы по новому блоку, и в начале будущего года станция приступит к пусконаладочным мероприятиям, гидроиспытаниям систем, комплексным испытаниям и выходам на загрузку первой кассеты. Что касается отработавшего блока, то он будет разобран, на его месте появятся другие объекты. Все правила безопасности будут сохраняться до момента выгрузки топлива, которое произойдет по истечении 5 лет после физической остановки реакторов. Между тем, на ЛАЭС-2 продолжается работа по совершенствованию автоматических систем безопасности, которые не требуют вмешательства персонала атомной станции даже при потере электропитания. Системы обеспечивают безопасность при любом внешнем воздействии. Показатель допустимого выброса радиоактивных газов за последние десятилетия на ЛАЭС на несколько порядков ниже разрешенных значений.
Невское утро.
Информация о погоде. Сегодня днем будет облачно в большинстве районов области. В Петербурге возможны небольшие дожди, местами даже мокрый снег. +3,8 по области и +6,8 днем в Петербурге. Давление будет слабо меняться. Завтра и послезавтра, 22 и 23 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, а днем в большинстве районов небольшие дожди. Возможен и мокрый снег, потому что ночью -3, +2. Днем же в ближайшие двое суток +2,7. Обратите внимание, в ночные часы на дорогах местами гололедица. Сейчас в нашем городе +3, влажность воздуха 91%, давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. В Петербурге 3 градуса тепла. И о некоторых предстоящих сегодня событиях. В 4 часа в сквере по Старопетерговскому проспекту, это рядом с Санкт-Петербургским подворьем Валаамского монастыря, начнется акция «Благое дело». Сотрудники администрации Адмиралтейского района, работники расположенного поблизости промышленного предприятия, волонтеры и прихожане храма уберут мусор и листву, а также ликвидируют граффити на стене. Акция будет проходить в рамках месячника по благоустройству. И вот что подчеркивают организаторы. Сквер не является частью территории подворья, так же, как и территории зеленых насаждений общего пользования. Однако в центре города, где, к сожалению, не так много зелени, мы должны поддерживать порядок и чистоту особенно тщательно. Вы можете присоединиться к этой акции начало в 16:00 в сквере между домами 27 и 29 по Старопетерговскому проспекту. Сегодня в нашем городе стартует 13-й международный фестиваль морских и приключенческих фильмов «Море зовет». Продлится он до 25 апреля. Фестиваль уже давно утвердился в звании визитной карточки морской столицы России. Проходит традиционно в последнюю декаду апреля. Инициатором фестиваля «Море зовет» выступает Международная ассоциация общественных организаций ветеранов военно-морского флота России при поддержке Морского совета при правительстве Петербурга, а реализует фестиваль автономная некоммерческая организация, которая так и называется «Международный кинофестиваль морских и приключенческих фильмов «Море зовет». Возглавляет организацию и является директором фестиваля капитан первого ранга Сергей Апрелев. Главная задача кинофорума «Море зовет» не столько воспеть морские красоты и развлечь зрителей, сколько заставить задуматься, насколько человек зависим от океанских ресурсов и сколь важно сохранить биологическое равновесие океана, который занимает 2/3 земной поверхности. Опыт фестиваля «Море зовет» подтверждает высокий общественный интерес к морской истории и приключениям, а также ко всему, что так или иначе связано с морем, к науке, экономике, культуре, энергетике, промышленности и водным видам спорта. Все большее значение принимает и экологический аспект. Диапазон тем, которые охватывает фестиваль, неуклонно расширяется, ведь универсальное понятие «приключенческий» позволяет принимать на конкурс любую работу, поскольку сама жизнь является приключением духа, подчеркивает Сергей Апрелев. И сообщает о том, что в этом году набор фильмов публику явно не разочарует. На формате фестиваля антироссийские санкции сказались весьма условно, разве чуть уменьшился поток заявок из-за океана. На конкурс в этом году поступило более сотни работ, из которых на суд жюри будет представлено 45, а для публичного показа порядка 40. 8 стран участвуют. участников в этом году – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Великобритания, Германия, Норвегия, Франция и Чехия. И, как и в прошлом году, российских фильмов на фестивале «Море зовет» гораздо больше, чем иностранных. И вот, вниманию всех, кто сейчас заинтересовался темами фестиваля «Море зовет». Показ всех конкурсных фильмов бесплатный. Вход свободный. Сегодня начинается показ и продлится вплоть до понедельника 25 апреля. Показ сегодня начнется в 11 утра в концертном зале у Финляндского вокзала, продлится до 15:30. В Музее подводных сил имени Маринеско на Кондратьевском проспекте 83 показ пройдет сегодня с 14 до 17. 22 апреля с 14 до 17 также в Музее подводных сил имени Маринеско на Кондратьевском 83 из 13 до 18 в Доме культуры «Галактика», это улица Руставели, 12. Здесь состоится три сеанса. 23 апреля в субботу показ фильмов кинофестиваля «Море зовет» пройдет и в музее имени Маринеско, также с 14 до 17, Кондратьевский проспект 83, и в Доме молодежи «Рекорд». Кстати говоря, в Доме молодежи «Рекорд» 23 апреля в 16:00 будет круглый стол «Воды России». Вход свободный также и на этот круглый стол. Дом молодежи «Рекорд» на Садовой, 75. Ну и завершится фестиваль «Море зовет» 25 апреля в понедельник в Доме молодежи «Рекорд» на Садовой, 75. С 11 до 14:30 будет проходить показ фильмов. Ну а затем в 15 начнется церемония закрытия фестиваля, вручение премий и наград, а также призов победителям и участникам фестиваля. Итак, обратите внимание еще раз. «Море зовет». Можете посмотреть фильмы. Весь цикл показа бесплатный. Кстати говоря, если вы не успели сейчас записать адреса, где будет проходить показ фильмов кинофестиваля «Море зовет», можете смело выходить на сайт этого проекта. Вся подробная информация там. И еще одно событие предстоит сегодня в нашем городе. В 17:00 в выставочных залах конюшенного корпуса ЦПК имени Кирова откроется выставка, названная «В который раз апрель». Она посвящена 20-летнему юбилею Института дизайна, прикладного искусства и гуманитарного образования. В экспозиции будут представлены работы преподавателей вуза, а это известные художники-профессионалы, которые являются членами Союза художников, Союза дизайнеров. Здесь же можно будет увидеть работы студентов и выпускников института. Они начинают свое дело и воплощают эстетические представления о мире, красоте, о повседневности и праздничности бытия человека во всей палитре многогранности цвета, формы и содержания. Институт декоративно-прикладного искусства был основан 3 сентября 1996 года. Среди преподавателей известные художники, дизайнеры и архитекторы, а также искусствоведы и культурологи. Выставка продлится до 5 мая. Открывается в конюшенном корпусе ЦПКО имени Кирова. 7:29 в северной столице. Добро пожаловать к радиоприемникам. Я говорю об этом тем, кто любит узнавать, как же развивалось петербургское образование в дореволюционные времена.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Передача для детей умного возраста.
Синявин, что это у вас за куртка синего цвета, как у жандарма? Больше, чтобы этого не было. Сидоренко, вам пора давно подстричься. Ляпунов, выньте руки из кармана.
Петербургская гимназия. Программа об истории учебных заведений нашего города. Здравствуйте, у микрофона ведущая Ирина Озерская, и мы продолжаем разговор об истории дореволюционного образования в России. В прошлый раз мы начали беседу о празднествах в гимназиях, например, рассказали о том, как проходили посещения учебных заведений членами монаршей семьи. Сегодня мы продолжаем рассказ о праздниках. Рядом со мной в студии автор гимназического цикла, кандидат исторических наук, доцент кафедры русской истории Российского государственного педагогического университета имени Герцена Татьяна Пашкова. Здравствуйте, Татьяна Ильинична.
Здравствуйте. Во второй половине XIX века в школах стали торжественно отмечаться дни рождения и юбилея учебного заведения. Как правило, в эти дни занятий не было, а гимназию посещали разные высокопоставленные гости. Бывший ученик первой гимназии Овсеенко, например, вспоминал об этом так.
В марте 1855 года отмечался 25-летний юбилей. Был министр народного просвещения Авраам Сергеевич Норов и попечитель округа. Воспитанникам дали завтрак с бокалами какого-то похожего на шампанское напитка. Директор Василий Васильевич Игнатович в мундире и во всех регалиях был представителен до помрачения. Он решительно затмевал весь сановный персонал, посетивший нашу столовую.
В другой гимназии императорского человеколюбивого общества 75-летний юбилей отмечался таким образом. После богослужения в присутствии министра был организован чай и завтрак с фруктами, затем состоялся торжественный акт, на котором хор учеников исполнял стихиры, это были такие особые тексты праздничного богослужения, а инспектором был прочитан исторический очерк гимназии. Кроме того, исполнялась кантата, такое музыкальное произведение для солистов, хора и оркестра. Зачитывались поздравительные адреса от разных лиц и учебных заведений. Преподаватели и ученики исполняли стихи собственного сочинения на разных языках. В частности, прозвучало такое приветствие от учеников 8 класса.
«Пред святым алтарем, пред Господним лицом, горячо мы сегодня молились, чтобы счастье Бог дал тем, кто нас воспитал, от кого мы добру научились.
Чтоб кормилица мать продолжала питать молодежь своей пищей духовной, а бездомных сирот от житейских невзгод укрывала рукой любовной.
Мы молились о том, чтобы в крае родном мы достойными стали сынами, и надежи царю мы, как дети отцу, благоденствие слали с мольбами».
Ну вот с учетом того, о чем мы говорили чуть раньше, мне кажется, что стихи эти были, ну, не совсем искренними, когда они называли гимназию кормилицей, которая укрывает их любовной рукой от житейских невзгод.
Ну, лицемерно, да.
Такое. Да, да, такое вот юбилейное стихотворение. Так что не стоит им так уж доверять. Не менее торжественно отмечались юбилеи женских гимназий. В 1883 году праздновалось 25-летие Василеостровской школы. Торжественные мероприятия начались с молебна, с провозглашением многолетия государю-императору и всему царствующему дому, а также вечной памяти императору Александру II, государыне Марии Александровне, принцу Петру Георгиевичу Альденбургскому и Николаю Алексеевичу Вышнеградскому. Тем самым людям, которые, как мы уже знаем, стояли у истоков среднего женского образования и благодаря усилиям которых были созданы первые мариинские училища для приходящих девиц. Среди гостей гимназии в этот день были главноуправляющий собственной его императорского величества канцелярии по учреждениям императрицы Марии Константин Карлович Грот, директор историко-филологического института Константин Дмитриевич Кедров, директор первого реального училища Владимир Федорович Эвольд, директор учительского института Карл Карлович Сент-Элер и многие-многие другие. Во время юбилейной церемонии ученицы хором исполняли кантату, а один из учителей читал перед присутствующим историческую записку гимназии. В Коломенской женской гимназии во время празднования 50-летнего юбилея, она называлась так потому, что располагалась в Коломне, это не аристократическая часть Петербурга за Театральной площадью, лестница была чрезвычайно оригинально украшена красной материей и гирляндами зелени и цветов. На всех площадках были устроены приятные для глаз уголки из пальм, рододендр и других красивых деревьев. Изящные гирлянды зелени окаймляли стены трех зал гимназии, спускаясь причудливыми узорами к низу, а свободные места были заполнены прекрасно исполненными щитами с римскими цифрами в знак юбилея. Начальница гимназии Мария Николаевна Беккер на свои собственные средства оформила витрину с фотографиями всех начальников Коломенской гимназии во главе с незабвенным принцем Петром Георгиевичем Альденбургским. На торжестве присутствовали чиновники ведомства императрицы Марии, начальницы разных женских гимназий, бывшие преподаватели и ученицы. Праздник начался с молебна в верхнем зале школы, затем все спустились в средний зал на торжественный акт. Всем присутствующим были предложены на память программы, украшенные рисунками и виньетками, исполненными масляными красками, акварелью, тушью, пером или карандашом, все это работы учениц гимназии. Ученицы, в свою очередь, получили по изящной коробке конфект с фотографическим портретом начальницы гимназии, всеми любимой Марии Николаевны Беккер. Хор из учениц первого-вторых классов под руководством учителя пения исполнил гимн его собственного сочинения.
«Под сенью щедрой благостыни
в живых лучах любви живой. Растут с земли родимые дети, на подвиг скромный, но святой. Всевышний издавна Россию своей милостью взыскал. Он дочерям ее в охрану двух добрых гениев послал. И благодарно умиленных в сердцах детей из рода в род о двух Мариях венценосных вовеки память не умрет.
Имелись в виду две императрицы Марии, супруга Павла I, при которой было основано Мариинское ведомство, и супруга Александра II, покровительствовавшая женским гимназиям. Ну, я не знаю, какая была музыка у этого гимна, но стихи, надо сказать, несколько нескладные получились у учителя пения.
Мне что-то припоминает сразу «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство».
Ну да, наверное.
Какие-то ассоциации.
Ассоциации, да. Затем преподаватель Гинзбург прочел перед собравшимися историческую записку гимназии, это уже было таким традиционным актом, а учитель истории Королёв произнес речь на тему «Идеальные типы русской истории». После этого пошел поток поздравлений от бывших учениц, родителей и коллег. Например, начальница гимназии Мария Николаевна Беккер, человек исключительной доброты, воспитанности и голубиной кротости, при наличности разностороннего ума и большой научной эрудиции.
Это ей такое было поздравление.
Это такой адрес, да. На празднике одна из учениц 5 класса прочла посвященное ей трогательное стихотворение. Здесь вот действительно получилась ученица, по-моему, лучше, чем у учителя пения.
Но это она сама, да, сочинила?
Сама сочинила.
Простое и теплое слово привета не может того объяснить, передать. Какой любовью душа к вам согрета, начальница милая, добрая мать. Нам страшен казался учение храм, как место заботы, тоски и печали. С боязнью собирались туда по утрам, все страхи улыбку вы разогнали. Вы к нам отнеслись с такой добротой, что стало вокруг все так ясно, светло. Одно лишь добро вы несете с собой, при вас исчезает, скрывается зло.
Она действительно была такая вот добрая начальница?
Ну, судя, вы знаете, да, говорили о том, что в женских гимназиях
была более
другая атмосфера. Конечно, тоже не стоит их особо идеализировать, но некоторые начальницы, судя по всему, действительно создавали вот такую семейную атмосферу в гимназии. Многие ученицы за это были им очень благодарны. Так что я думаю, что в данном случае это как раз довольно искреннее было стихотворение.
Ну, в целом, в общем-то, не могу сказать, что вот на сегодняшний наш взгляд это были такие уж веселые детские праздники, судя по описанию.
Конечно, это были такие официальные, официозные, особенные, торжественные события в жизни гимназии, но у школьников были и обычные повседневные развлечения. Вот о них я предлагаю поговорить в следующий раз.
Ну, а сегодня мне осталось лишь напомнить, что о дореволюционном петербургском образовании вам рассказывали автор цикла «Петербургские гимназии», кандидат исторических наук, доцент кафедры русской истории Российского государственного педагогического университета имени Герцена Татьяна Пашкова и журналист Ирина Озерская. До новых встреч.
До свидания.
Резолюция. Поставить 4 за поведение и вызвать родителей в гимназию для объяснений.
Петербургская гимназия. Передача интересная взрослым и детям.
Всех без ужина оставлю.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее. Невские детки.
Невские детки.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
У микрофона Наталья Савущик, и мы подводим итоги сегодняшней игры.
Книжный вопрос.
Он был посвящен коррупции и звучал так. В какой круг ада поместил мздоимцев Данте в своей божественной комедии? Правильный ответ – в 8-й, предпоследний. И сегодня побеждает наш слушатель Виталий, чей телефон начинается на 8-921-997. Виталий, мы вас поздравляем. Вам достается книга, предоставленная издательством Пушкинского фонда. Яков Длуголенский. «Век Достоевского». Эта книга посвящена эпохе 1850-70-х годов, получившей у историков наименование эпохи Великих Реформ. Итогом 30-летнего царствования Николая I, а он правил с 1825 по 1855 год, стало создание жесткой административной вертикали, тотальный зажим критической мысли и общественной активности. Иллюзия стабильности обернулась всесилием бюрократии, чудовищной коррупцией и в итоге полным развалом системы государственного управления. Вступивший на трон после смерти отца Александр II понял необходимость поставить страну на европейские рельсы. Однако реформаторские устремления царя натолкнулись на тупое порой сопротивление значительной и самой влиятельной части дворянства. Русское общество раскололось. Трагедия этого раскола отразилась в творчестве и жизни главных героев этой книги – Достоевского, Некрасова, Тургенева, Гончарова, Чернышевского, Добролюбова и Салтыкова-Щедрина. В книге Якова Длуголенского «Век Достоевского» использованы малоизвестные архивные материалы. Она содержит более 100 иллюстраций, так что, Виталий, мы вас поздравляем. Вам будут звонить и сообщат, где и когда вы получите книгу. Не торопитесь приходить к нам в редакцию, обязательно дождитесь звонка редактора. Ну что ж, а мы продолжаем нашу музыкальную программу. Встречайте в эфире группу «Песнеры». Затем в студии появится Борис Гулин с новостями спорта.
Лишь только подснежник распустится в срок, лишь только приблизятся первые грозы, на белых стволах появляется сок, то плачут березы, то плачут березы. Как часто пьянея от светлого дня, я брел наугад по весенним протокам, и Родина щедро поила меня березовым соком. Открой нам, отчизна, просторы свои, заветные чащи открой ненароком, и так же, как в детстве, меня напои березовым соком, березовым соком. Thank you.
Новости спорта с Борисом Гулиным.
Доброе утро. Вчера состоялись полуфинальные матчи розыгрыша Кубка России по футболу. В первом из них «Амкар» принимал в Перми петербургский «Зенит». Сильный дождь сделал синтетический газон стадиона «Звезда» скользким. Играть футболисты было непросто, но они изо всех сил сражались за победу. Счет открыли на 19-й минуте хозяева поля. Последовал перевод мяча с правого фланга на дальнюю штангу, где воспитанник петербургского футбола Брайан Идову переправил его в сетку ворот «Зенита». Ближе к концу тайма петербургские футболисты сумели выровнять положение. Халк, подавая угловой, стал ассистентом Хави Гарсии, который ударом головы поразил ворота Селихова. Не отсиживались в обороне команда и во втором тайме. Так блеснул несколькими сейфами вратарь «Зенита» Михаил Киржаков. Не остался без работы его коллега из «Амкара». Ну а счет так и не изменился ни в основное время, ни в обоих дополнительных таймах. Когда уже второй 15-минутный тайм подходил к концу, Михаил Киржакова заменил Юрий Ладыгин. Понятно, что эту замену Андрей Вилашбоуш сделал, помня о том, что Ладыгин уже не раз парировал пенальти. И наставник не ошибся. Ладыгин смог отразить два удара пермяков после еще одного. Мяч прошел мимо ворот. У «Зенита» пенальти не реализовали Исакель Гарай и Артем Дзюба. А точно пробили Халк, Аксель Вицель, Доминика Крышета, Хави Гарсия, принесший победу «Зениту» своим голом. Таким образом, 90 минут игры завершились в ничью, еще раз повторю, 1-1. А по пенальти 4-3 вверх взяли «Зенитовцы», которые вышли в финал. В решающем матче 2 мая в Казани «Зенит» поборется за кубок с ЦСКА. Во втором полуфинале армейцы вчера смогли одолеть Краснодар в основное время. Уже в первом тайме дубль в течение 7 минут оформил 19-летний полузащитник армейцев из сборной России Александр Головин. А в самом начале второго тайма третий мяч ворота Станислава Крицука послал Алан Загоев. На 73-й минуте встречи центральный защитник Краснодара Рагнар Сигурдсон сократил отставание, но переломить ход встречи его команде не удалось. 3-1 в пользу ЦСКА, который впервые с 2013 года пробился в финал Кубка России. Вчера руководители петербургского хоккейного «Динамо», тренеры и хоккеисты подвели итоги недавно завершившегося чемпионата молодежной лиги, а также поделились с петербургскими журналистами планами на будущее. Вот как оценивает итоги сезона 2015-2016 годов президент хоккейного клуба «Динамо» Санкт-Петербург Наталья Вячеславовна Скорлыгина.
Сезон для нас прошел более чем успешно. Стали бронзовыми призерами молодежного чемпионата России, что, конечно же, для нас является огромной радостью, но не только для нас, наверное, для всего хоккейного Санкт-Петербурга. Третий сезон существует наш клуб, и на третий год мы становимся бронзовыми призерами. Надеюсь, что в следующие сезоны мы будем двигаться только вперед. Хочу сразу сказать, что мы открываем команду высшей хоккейной лиги. Сейчас начнется подписание контрактов с новыми игроками и с игроками нынешней молодежной хоккейной команды. Ну и, конечно, эта команда бы не была в том виде, в котором мы видели ее, если бы не работа главного тренера команды Леонида Григорьевича Тамбиева. Леонид Григорьевич, огромное вам спасибо за вашу работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
А за океаном 44-летний форвард Флориды Яромир Ягр в четвертом матче стартового раунда Кубка Стэнли против Айлендерс отдал голевую передачу и таким образом стал пятым игроком в истории турнира, набравшим 200 очков. Впереди чеха по этому показателю только Уэйн Грецкий, Марк Месье, Яри Кури и Глен Андерсон. Кроме того, Ягр вышел на 9-е место по числу результативных передач в истории Кубка Стэнли. Вчера прошли партии второго тура Norway Chess. Большинство из них закончились миром. Так, китаец Ли Чао сыграл в ничью с россиянином Владимиром Крамником. Болгарин Веселин Топалов с норвежцем Магнусом Карлсоном. Швед Низ Гранделиус с Ливоном Араняном из Армении. И украинец Павел Ильянов с индийцем Пенталой Харикришной. Лишь француз Максим Вашье-Лаграф сумел победить голландца Аниша Гири. Лидируют на турнире Крамник, Карлсон и Вашье-Лаграф, набравшие по 1,5 очка. Испанский фигурист Хавьер Фернандес получил золотую медаль Королевского ордена за заслуги в области спорта. В сезоне 2015-2016 годов Фернандес выиграл 2 этапа серии Гран-при, занял 2-е место в финале Гран-при, а также завоевал золото чемпионатов мира и Европы. На этом я завершаю свой сегодняшний спортивный обзор.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня днем будет облачно, и в большинстве районов Ленинградской области, а также в Петербурге, возможно, небольшие дожди, сообщает Петербургский гидрометцентр. Утром местами мокрый снег. На востоке Ленинградской области возможен туман, а ветер будет северо-западным, умеренным, на востоке слабым. По области днем плюс 3,8, в Петербурге плюс 6,8. Давление будет изменяться слабо. По востоку Финского залива сегодня ветер умеренный, порывистый, волнение ожидается небольшим. Сейчас плюс 3, влажность воздуха 91%. Давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. В Петербурге 3 градуса тепла. И на этом мы завершаем вторую часть «Невского утра». С вами ведущая Наталья Савощик и звукорежиссер Татьяна Кузнецова. Мы не прощаемся. Продолжение нашей программы после выпуска новостей.